Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет.
Предлагаю говорить о климате весь этот эфирный час. Ну и начнем с того, что в Международный день Земли мы это с тобой собираемся делать, рассуждать о проблемах климата. США проводят виртуальный международный саммит, посвященный ограничению мирового потепления до 1,5 градусов Цельсия. Ну, в смысле, росту потепления до 1,5 градусов Цельсия. Конференцию открыл президент США Джо Байден, который призвал всех сообща бороться с проблемой изменения климата и заявил, что США нацелены к 50-му году прекратить вредные выбросы в атмосферу. Ну, быть нацеленным и реализовать это не одно и то же, хотя звучит, в общем, неплохо.
Да, с одной стороны. Но с другой, как мы знаем, те страны, у которых достаточно серьезная экономика, там, допустим, если взять Соединенные Штаты Америки, Китай, плюс можно тут еще упомянуть союз государств европейских, у которых тоже достаточно сильные позиции в этом плане, то им будет гораздо проще к этим целям двигаться. Саммит проходит, будет проходить в течение 2 дней, запланировано участие 40 мировых лидеров. Уже выступили главы таких государств, как Китай, Франция, Германия, Россия, Индия, Канада, Япония. Небольшая техническая накладка, вот казус такой был, произошла во время выступления Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Госсекретарь США Энтони Блинкен досрочно прервал речь Макрона, которая, как выяснилось потом, позже транслировалась в записи и передал слово российскому лидеру. И какое-то время звук речи Макрона продолжал звучать, а Путин вежливо ждал ее завершения.
Ну и позже в своей речи он подчеркнул, что важно не только сокращать вредные выбросы, но и заниматься вопросами поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере. Насколько в нынешних условиях возможно международное взаимодействие в этой области и совпадают ли взгляды на экологию у всех стран? Об этом и не только будем говорить вместе с главным редактором сайта «Политический консерватизм» Борисом Межуевым. Он присоединяется к нашему разговору. Борис Вадимович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Вадимович.
Здравствуйте.
Владимир Путин согласился участвовать в климатическом саммите США. Зачем это нужно России, по большому счету, если так рассуждать?
России это нужно, ну, помимо экологических проблем, которые, конечно, для России тоже существуют, безусловно, как и для всего мира, России нужна некоторая нейтральная площадка для дискуссий с Западом. Не только с Западом, и с другими странами, и с Китаем, и с Индией, и так далее, и с Латинской Америкой, но в первую очередь, конечно, с Соединенными Штатами и странами Европы. Нужен некоторое общее пространство разговора, нужно некоторое общее пространство диалога. И сегодня, помимо, так сказать, разоруженческих проблем, помимо проблем ограничения стратегических и тактических вооружений, есть только одна повестка, которая всех сближает. Только одна глобальная инициатива, которая является действительно универсальной. Глобальная по форме и универсальная по содержанию. Это климатическое изменение, борьба с причинами потепления и борьба с последствиями климатических изменений. И в этом случае, конечно, Россия приобретает определенные возможности что-то сказать, приобретает определенные возможности вступить в диалог с Западом. И, в общем, Россия использует эту возможность для выхода из своего рода дипломатической изоляции.
Если оценивать,
в первую очередь, это.
Да, если оценивать действия России по защите климата, по сбережению окружающей среды, насколько, скажем так, деятельность в этом плане высока, насколько сравнима с другими государствами, допустим, или там с регионами?
Ну, Россия никогда не подвергала сомнению необходимость Парижских соглашений, никогда не выходила из них, всегда была лояльным членом этого процесса еще с самого начала. Поэтому, в общем, в этом смысле она вполне соблюдает все известные квоты. Вот, конечно, у России огромное количество проблем, о которых президент говорил в послании. У нас существуют огромные там проблемы с севером, экологические катастрофы, разлив известных там, значит, солярки и так далее. Существует проблема использования экологических, использования промышленных отходов в экологически безопасных, собственно, зонах. Вот. Это все у нас есть. Но, тем не менее, Россия всегда и последовательно поддерживала и придерживалась вот этого процесса. В отличие от Китая, в отличие от самих Соединенных Штатов Америки, которая далеко не всегда была здесь, в данном случае удерживала единую линию. Мы помним, что в недавнем прошлом прежняя администрация вышла из Парижского соглашения и занимала совершенно противоположные позиции по этим вопросам. Поэтому, я думаю, у нас есть большой, как бы, фора в этом вопросе.
Борис Вадимович, сразу хочется уточнить вот такой момент. А как же, например, быть вот долготерпимым, последовательным, я имею в виду Россию, когда, например, партнеры то заходят в это соглашение, учреждают его, то выходят. И, ну, разумеется, здесь возникает некий диссонанс. Вы чего-то всех сагитировали, а сами-то свалили, учитывая, что США крупнейший загрязнитель мировой, соответственно, системы, атмосферы, да.
Да, да. Вы знаете, это вот на самом деле мы говорим конкурентный режим и видим в нем определенные преимущества в факте политической конкуренции. И в этом есть определенные преимущества, безусловно, в конкурентном режиме, в таком остро конкурентном режиме, каким являются США. Но есть и те минусы, о которых вы говорите. США просто расколотая страна, политическая культура которой, ну, просто существует как бы из двух противоположных, как инь и ян, тень и свет. Я там не говорю, кто тень, а кто свет, но это действительно в этом смысле гибридное государство. И нельзя исключить, что если на смену демократической администрации вновь придет республиканская, опять произойдет та же самая история, выход из Парижского соглашения и так далее. И это действительно издержки вот такого остроконкурентного, остро-плюралистического режима, каким является Америка. И здесь можно говорить о том, что, конечно, Америке сложно быть лидером этого процесса, кем она пока является. В этом плане ей нужна поддержка и России, нужна, безусловно, поддержка Европы, которая гораздо более последовательна в этом вопросе. Вот, и здесь, конечно, ну что можно сказать, Америка, безусловно, сейчас она пытается резко сократить свой политический плюрализм, мы резко это все осуждаем, мы видим, как демократы пытаются использовать определенные юридические механизмы, чтобы укрепить свое правление дальнейшее, вот. В том числе и для того, чтобы обеспечить преемственность этого экологического курса.
Борис Владимирович, насколько в нынешних условиях возможно международное взаимодействие, сотрудничество, учитывая те разногласия, которые достаточно острые на нынешний момент, те противоречия, которые возникают там в плане, куда должна развиваться национальная экономика, там, если сравнивать американскую, китайскую, европейскую, российскую, да какую угодно?
Знаете, конечно, многим будет сложно. Китаю будет сложно, остро такой растущей промышленной державе будет сложно вот в полной мере, значит, видимо, разделить эту экологическую повестку, потому что именно ему придется, в общем, чуть-чуть поступиться развитием, если этот процесс будет дальше продолжаться. Но что касается общей международной ситуации, то, понимаете, демократы разделяют такую политическую философию, да вообще, так сказать, вообще американцы в целом, что можно, условно говоря, выделить какую-то группу вопросов, рассматривать их в отдельности от других вопросов. Наверное, это выход. Просто я не вижу сейчас возможности другого выхода. Знаете, такой, знаете, полномасштабные договоренности по всем вопросам экономического, политического, геополитического развития, наверное, просто сейчас невозможно. Поэтому они пошли по естественному пути, выделили общеглобальную такую проблему и сказали, что давайте разговаривать по ней. Если мы разговариваем по этому вопросу, то мы, очевидно, не вступаем в полную конфронтацию по всем другим.
Да, очень...
Так что я допускаю, что это возможно.
Да, очень интересно могут развиваться события. Та самая платформа, которая может скрепить или, по крайней мере, не дать расползтись дальше, да, да. Ключевым участникам...
Международного порядка. Целом,
международного порядка, да, и мировых политических процессов. Но вот смотрите, почему вот сейчас вот у нас в СМИ укоренился... термин, наоборот, климатический кризис, да? Не считаете ли вы это неким перебором, да? Ну, если все-таки люди собираются обсуждать эти проблемы, может быть, и не кризис все еще, а, ну, может быть, что-то другое, более
мягкое? Нет, перебор, конечно, есть, он сознательно делается. Но мы понимаем, что тут есть некоторый, некая плюсовка, там, Грета Тунберг, там, вот вся вот эта...
Я ждал.
Да, упоминание этого имени, да. Грета Тунберг, вот вся вот эта такая истерика по этому поводу, она, конечно, сознательно нагнетается, безусловно. Именно для того, чтобы почерпнуть... Ну, как вы знаете, раньше озоновые дыры и так далее. Это постоянная попытка, в общем, людей глобалистски мыслящих привлечь внимание к важным проблемам, ну, истерически их усилий. Это вполне естественно. Но, как вам сказать, проблема-то явно есть. Мы видим, что климат реально меняется. Мы видим, что от этого гибнет, там, не знаю, виноградники во Франции. Там, не знаю, я не знаю, как они в этом году переживут этот резко, значит, слишком длинную зиму. Мы видим, что резко усиливаются проблемы севера, хотя сегодня, насколько я понимаю, они не обсуждались специально на этом мероприятии, хотя я ожидал, что они там будут обсуждаться. Вообще, так сказать, меняется просто целая геополитическая повестка. Вдруг обостряются проблемы Гренландии, например, и так далее. Северного морского прохода. Тут все проблемы приобретают совершенно иной характер. Так что это, в общем, некоторая, может быть, как бы возгонка проблем такая истерическая, но, в общем, проблема реальна. Проблема пресной воды, там можно вспомнить, проблема истребления лесов варварская в части региона, в частности, в Латинской Америке. Все эти проблемы действительно реально существуют. А их как-то надо коллективно решать. И мне кажется, то, что страны все-таки способны договориться о чем-то, невзирая на бездну проблем, и забыть другие, более мелкие проблемы на фоне глобальных, это, в общем, признак того, что международная система все-таки худо-бедно существует.
Борис Вадимович, вот зеленая экономика должна быть экономной, вот насколько я могу себе это представить, ведь не секрет, что не каждая страна способна потянуть перенастройку национальной экономики. Насколько в этом ключе можно говорить о взаимном сотрудничестве, там, допустим, об обмене технологий новых, зеленых, об обмене способов борьбы с тем же потеплением климата и прочее, вот если говорить в этом ключе, сотрудничество возможно, если обмениваться там теми или другими? Ну,
российский президент, по-моему, к этому и призвал, насколько я понимаю, сегодня, да, в своем выступлении. Он как раз и призвал к инвестициям в зеленую экономику, к обмену технологиями, к расширению международного сотрудничества в этом вопросе, учитывая, что многие другие аспекты международного сотрудничества заблокированы санкционным процессом. Так что, конечно, мы будем надеяться, что здесь неотложность сотрудничества становится очевидным. Кстати говоря, и, конечно, и пандемия тоже, помимо того, все, конечно, подозревают, что здесь какие-то есть искусственные происхождения, об этом много говорится, но все-таки изначальный фон пандемии, безусловно, это климатический сбой. И тут тоже международное сотрудничество играет огромную роль. И Россия продолжает настаивать на необходимости, в общем, расширения этого сотрудничества и снижения значения санкционных всех этих мер, в том числе для того, чтобы избежать повторения катастрофы, европейской, в первую очередь, катастрофы, американской катастрофы с прошлого года, когда мы помним, как, собственно говоря, развивались события в Италии, как развивались события в других европейских странах и в самих Соединенных Штатах Америки. Вот, понимаете, поэтому я думаю, да, международное сотрудничество просто имеет неотложный важный характер. Вот здесь нельзя этого, значит, отрицать. Вот, ученые будут долго еще спорить, что является причиной глобального потепления.
Но говорят же все-таки, что это циклические определенные изменения, цикл, значит, да. Малоледниковый период и так далее.
Знаете, это убедительное объяснение, да. Это убедительно, я не могу являться экспертом по этому вопросу. Но это объяснение мне, так сказать, кажется более убедительным. Но, понимаете, я вижу в этой истории с климатом, конечно, долю определенного международного дипломатического лукавства, но, видимо, лукавство неизбежно для того, чтобы сохранить вот этот вот диалог. Понимаете, в условиях раздрая международного.
Вот вы сейчас очень важную сказали фразу, долю лукавства, видите? А вот эти самые, значит, налоги всякие, которые у нас вот сейчас поправки вводятся, да, там экологические законодательства и так далее, мониторить, значит, систему выброса вредных веществ. У нас накануне один из больших экспертов при Минприроде сказал, что все это выглядит как некое осознанное сдерживание некоторых экономик как элемент санкций. И вот у нас этот, значит, соответственно, нормативный документ проходит первое чтение в Госдуме. Что дальше? Мы вряд ли должны слепо подчиняться всем этим регламентациям. Ну, есть как бы и экономика, есть интересы, соответственно, промышленников. Разумеется, и с экологией нужно прибираться, что называется, опять же.
Вы понимаете, в чем дело? Может быть, я ошибаюсь, но если бы мы имели дело с огромным нашим промышленным ростом, как, который...
А, то есть можно пожертвовать, да? Вот плюс 3% можно пожертвовать, да?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что настоящий момент, это не значит, что мы будем говорить о том, что будет, так сказать, завтра, послезавтра и так далее. Настоящий момент – это некоторая соломинка, за которую хватается Россия, чтобы вот удержаться вот в ситуации какой-то нормализации. Я думаю, что если, конечно, мы выйдем из этой нынешней ситуации более-менее спокойно, то далее, конечно, я думаю, вы совершенно правы, для нашего промышленного развития, для нашего реиндустриализации многие из этих экологических норм будут выглядеть такой своего рода удавкой. Здесь нужен будет, конечно, гибкий подход, который, безусловно, так сказать, Россия, я думаю, будет применять. Но в настоящий момент мы видим, что в условиях полного, так сказать, провала всех возможных форм дипломатического взаимодействия это... некоторая, ну, такая форма некоторого, ну, что ли, единственного выхода, который Соединенные Штаты дают. Но я не думаю, что американцы это делают против России. Mm-hmm. Понимаете? Я думаю, они, конечно, это делают против кого-то, но не думаю, что именно против России. Mm-hmm. Что именно вот промышленное развитие России безумно их сейчас пугает. Прямо. Вот это, я думаю,
не будем обманывать сами себя. Кто пугает американцев, я думаю, это китайцы, которые набирают обороты такими, конечно, немыслимыми скоростями.
Да. Я думаю, в первую очередь, разумеется, конечно, это попытка удержать баланс, скажем, мягко говоря, или преимущество по отношению к Китаю. Так что у России здесь есть определенные, так сказать, в общем... некоторые свободы рук, маневры.
И запасы.
Может быть, это не очень хороший фактор.
Да, но тем не менее. Да, спасибо, Борис Вадимович. Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев был с нами на прямой связи. Но, разумеется, все эти вещи, конечно, нужно проводить взвешенно, с экспертными оценками и так далее. Но складывается впечатление, вот как сказал Борис Межуев, что, ну да, разумеется, Китай здесь превыше всего. Да, спорить нечего. Экономика Китая примерно в 10 раз больше российской, да, тут, что называется, этот язык упрямый язык сухих цифр.
Да, но при том, если говорить...
Россия здесь каким-то образом просто, ну, что называется, зацепила, да, если угодно.
Если говорить про Китай, мы все-таки должны отметить, что развивая экономику, возможно, где-то там закрываются глаза на, скажем так, не очень зеленые технологии, не очень зеленые производства, тем не менее, Китай также борется с загрязнением. Он постоянно вводит там ветряные мельницы, солнечные электростанции.
Диверсификация, собственно, энергетики.
Да, и причем очень плотно этим занимается, большие средства в это вкладывает. Но я к тому, что не у каждой страны этих средств может хватать для того, чтобы заниматься действительно зеленой экономикой.
Ну, здесь вопрос к частно-государственным механизмам. Но у нас на связи Василий Яблоков, руководитель направления климата и энергетика Greenpeace России. Василий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Михайлович, проблемы климата обсуждаем весь этот эфирный час, и хочется у вас спросить, как вы смотрите на нынешнюю текущую повестку, да? Не слишком ли алармистски звучит словосочетание «климатический кризис»? Ну, разумеется, преуменьшать значение и остроту проблем нет никакого смысла, и тем не менее, если можно, вот, развейте наши опасения. Мне кажется, что это немного чересчур. Хотя, если не написать таких вот заголовков, нам и говорить было бы не о чем, правда?
И, возможно, меньше бы стали обращать на вот загрязнение атмосферы там лидеры каких-то государств.
Ну, спешу вас разочаровать. Климатический кризис — это то, как можно назвать развивающиеся процессы сейчас, потому что действительно не новость, что климат меняется. Об этом было известно еще, об этом стали ученые говорить очень много лет 30 назад, о том, что климат меняется в связи с деятельностью человека, вообще начали говорить в Советском Союзе еще в 60-е годы. Тут такой парадокс, что эта вся, в общем, наука об антропогенном изменении климата зародилась у нас же, и об этом уже, можно сказать, предупреждали чуть ли не 70 лет назад. И с тех пор каких-то активных действий не предпринималось, потому что выбросы парниковых газов, которые оказывают самое большое влияние на изменение климата, продолжали расти. И они продолжают расти до сих пор. Произошел небольшой спад в 2020 году из-за пандемии коронавируса, но такими методами, конечно, не стоит бороться с изменением климата. И, к сожалению, действия предпринимаются слишком незначительные, слишком маленькие. Пока что очень много разговоров, но концентрация парниковых газов стремительно растет. Растет температура, растет количество экстремальных погодных явлений, растет экономический ущерб, жертвы, появляются мигранты из-за климатического кризиса. В общем, на самом деле, ну, тут уже непонятно, какие слова нужно найти, чтобы действительно начали предпринимать действия по реальному сокращению выбросов парниковых газов, по реальной борьбе с изменением климата. Хорошо, что сейчас это обсуждается на таком уже представительном уровне, когда это не только там обсуждают в каких-то экспертных кругах.
Слушайте, я прошу прощения, но периодически, с периодичностью где-то раз в два года вот некие подобные огромные мероприятия происходят, но что-то не особо, что-то двигается. Или, может быть, я не прав. Становится ли загрязнение меньше? Как его вообще измерить? Экология становится лучше? Большой мусорный остров в Тихом океане растет год от года.
Да, вы абсолютно правы. Ситуация не улучшается кардинальным образом. Мероприятия проходят действительно даже не каждые два года, они проходят гораздо чаще. Все больше про это говорят на всех возможных площадках. Цифры, которые получают с независимых станций по всему миру, говорят о том, что и концентрация парниковых газов растет, и загрязнение воздуха в городах тоже растет. И, к сожалению, тех действий, которые сейчас предпринимают государства, их, тем не менее, недостаточно. И, тем не менее, есть и положительные примеры, когда некоторым странам удается быстро перейти на возобновляемые источники энергии, быстро внедрять технологии, которые не оказывают серьезного воздействия на атмосферу и так далее. Но действительно, вот вы правильно заметили, что это довольно дорого, и сделать это по щелчку пальцев в одночасье очень сложно. Но если этого не сделать совсем, и вообще как бы просто сказать все, как бы мы прекращаем что-либо делать, потому что это слишком дорого, то в будущем это обойдется еще уже дороже. Очень дорого, уже последствия.
Совершенно
бездействие.
Верно.
Бездействие будет стоить гораздо дороже.
Василий Михайлович, возможно, имеет смысл создать какой-то особый международный экологический фонд, куда все страны сообщат, ну, там, по мере возможности, по мере размера экономики будут складываться для того, чтобы эти средства можно было тратить, там, допустим, на тот же остров в океане из отходов из пластика, чтобы можно было его устранить и убрать, потому что, ну, не секрет, когда солнце светит, нагревается этот пластик, он портится, загрязняя океан, тем самым еще и поднимая температуру мирового океана. Но это я как в качестве примера говорю. Или же, собственно говоря, фонды есть подобного рода, но они также почему-то не настолько эффективны. Вот в чем причина? Лоббизм промышленников здесь проявляется и, скажем так, потакание глав государств здесь отмечается. Или что-то еще, может быть?
Ну, вы, в общем, правильно заметили, и есть разные факторы, комплекс факторов, есть и лоббизм, есть и, ну, в общем-то, разные недоговоренности между лидерами стран. Действительно, есть и глобальные фонды, которые борются с глобальными проблемами, и страны в них вкладываются. Есть Организация Объединенных Наций под эгидой, которой огромное количество программ, которые также решают глобальные проблемы. И то, что касается финансирования, то есть Парижское соглашение по климату, которое ратифицировала, ну, в общем-то, приняла и Россия в том числе. И в рамках этого соглашения предполагается, что страны более развитые будут помогать менее развитым странам в достижении климатических целей. Очевидно, что у некоторых стран более лучшие стартовые позиции, более развитые технологии, и они быстрее могут перейти на климатически дружественные технологии. Они, возможно, даже исчерпали весь тот запас быстрых действий, которые можно предпринять. И они могут часть своих средств отдать, например, беднейшие страны, потому что там, например, можно развивать, опять-таки, чистую энергетику и заменить грязные угольные, газовые, нефтяные и так далее станции. И это действительно поможет климату.
Да, разумеется. Василий Михайлович, продолжим. Буквально через выпуск новостей говорить о климате вместе с руководителем направления климата и энергетики Greenpeace России Василием Яблоковым.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Братислава в ближайшее время будет проинформирована об ответных действиях Москвы на высылку российских дипломатов. Обвинения в адрес сотрудников российской дипмиссии абсолютно безосновательны, подчеркнули в посольстве России в Словакии. Ранее премьер республики Эдуард Хегер заявил, что 3 сотрудника российского посольства в течение недели должны покинуть республику. Он пояснил, что такое решение принял в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также скандалом в Чехии. Москва оставляет за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания Чехии антироссийской кампании. На данном этапе Прага должна сократить количественный состав посольства в Москве с учетом существенного диспаритета, заявили в Министерстве иностранных дел России. Ранее на Смоленскую площадь был вызван Витеслав Пивонько. Ему был заявлен решительный протест. Главе миссии было указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под надуманными предлогами. Чехия своими действиями разрушает двусторонние отношения. В отношениях России и Беларуси уже много чего сделано позитивного, однако есть еще о чем договариваться, считает Владимир Путин. На встрече с белорусским коллегой он добавил, что Москва и Минск продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству союзного государства. В свою очередь, Александр Лукашенко предложил усилить сотрудничество в сфере обороны и безопасности. По словам белорусского лидера, две страны и линии нарисуют, за которые никто не должен перейти, и достойно ответить тем, кто не понимает, что в этом мире нужно жить дружно. Большим шансом для поддержания доверия между Россией и Германией назвал покупку спутника Ви премьер Саксонии. Он прилетел в Москву на переговоры по закупке для Германии препарата центра Гамалеи. Ранее Михаил Кречмер объявил о планах по приобретению спутника Ви 3 частями в июне, июле и августе. Соглашение будет подписано только после одобрения российской вакцины Европейским агентством лекарственных средств. Хореограф Максим Петров получил золотую маску в номинации «Лучшая работа балетмейстера» за спектакль «Русские тупики 2». Он был поставлен в Мариинском театре. Об этом пишет РИА Новости. Добавлю, торжественная церемония награждения победителей проходит в эти минуты в Москве с соблюдением всех необходимых ограничений по коронавирусу. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем эфир. Олег Обухов, Кирилл Гришин в эфирной студии. С нами на связи руководитель направления климата и энергетика Greenpeace России Василий Яблоков. Василий Михайлович, здравствуйте. Давайте продолжим.
Здравствуйте, да, давайте.
Но, разумеется, никак нельзя обойти в нашем эфире потребительские привычки, элементы культуры, которые позволяют нам говорить о том, что где-то в каких-то государствах, в каких-то регионах формируются привычки разумного потребления, да, я о концепции Zero Waste. Что сделать так, чтобы в России это заработало? Как?
Да, нужно создать условия для того, чтобы для людей это не было челленджем, для того, чтобы это не было испытанием, чтобы сдать раздельно мусор, не нужно было ехать на другой конец города, а купить, например, продукты без упаковки не нужно было тоже искать по всему району, где бы это можно было сделать. То есть, чтобы это стало повседневной практикой, чтобы просто в обычную повседневную практику вошла жизнь без отходов, чтобы люди могли пользоваться чистым, доступным общественным транспортом, чтобы, ну, как идеал, если говорить про ту же самую энергетику, люди могли выбирать источники энергии и за что они вообще платят. Вот, пока что, ну, как бы, с точки зрения энергии это сложный вопрос, с точки зрения отходов наша страна постепенно к этому движется, но тут, очевидно, есть куда стремиться.
Есть куда стремиться. Например, вот я бы сказал, что не хватает, мне кажется, социальной рекламы в этом плане, потому что, ну, это нужно воспитывать в человеке. Воспитывать, если у кого-то, допустим, одни привычки сложились, там, они привыкли все в одну корзину, там, мусорную складывать и перестроить, им сложно, все равно нужно постоянно на мозги капать.
Может быть, это даже через торговые сети стимулировать.
И через торговые сети в том числе.
Какими-нибудь... Ну и опять же, торговые сети, да, что называется. Я сейчас подумал, да, крупнейшие торговые сети, да, в России, которые там, ну, имеют подавляющую долю на рынке, ну, почему бы их где-нибудь там, не знаю, в Минэкономике, в Минпромторге не собрать и сказать, все, ребят, давайте, через год переходим на вот эту концепцию, соответственно, люди приходят со своими авоськами, в конце концов, накладывают себе, соответственно, без пакетов, без всех этих, без вот этих вот емкостей. Ну, почему бы это не сделать? Ну, что мешает?
Тут на самом деле все это уже происходит, потому что, как показывает практика, бизнес более гибкий, чем государство, и уже крупнейший ритейл внедряет практики Zero Waste, то есть даже в той же самой «Пятерочке», там, в «Перекрестке», во «Вкус» или где угодно, можно купить там, те же самые эко-мешочки, в которых можно взвешивать продукты. В некоторых магазинах можно действительно что-то приобрести без упаковки. Это происходит.
Это точечно,
бизнес ориентируется на интересы клиентов. Да, это точечно, но бизнес понимает, что за этим будущее, и, возможно, даже раньше, чем государство начинает это... в общем, внедрять на практике. Поэтому тут, в общем-то, бизнес стимулирует эти все процессы. Но, конечно же, чтобы это имело такой масштабный эффект, тут должно именно подключиться государство, должно быть создано необходимое регулирование. И в первую очередь, что важно, должен быть на государственном уровне определен запрет на одноразовый пластик. Потому что именно одноразовый пластик создает все эти самые глобальные проблемы и с островами мусора в океане и так далее. Это все связано с нашим повседневным пластиком, к которому мы так привыкли.
Василий Михайлович, вы могли бы привести пример страны, не знаю, региона, на который можно было бы равняться и России, и Соединенным Штатам, не знаю, Вьетнаму, ЮАР, где действительно достаточно так все хорошо поставлено, что практически никаких выбросов вредных в атмосферу не происходит. Ни в плане бытового мусора, ни в плане выбросов углекислого газа в атмосферу.
К сожалению, такого идеального места на Земле нет. Есть примеры из разных областей, которые реализуются на практике. Там, условно, в некоторых штатах в Америке даже правление Дональда Трампа не помешало который вышел из Парижского соглашения, не помешало развиваться зеленым технологиям, есть, например, штат Калифорния, который является, в общем-то, мировым лидером по внедрению раздельного сбора, по внедрению ветроэнергетики, солнечной энергетики и так далее. Есть европейские страны, там есть, например, целые острова в Дании, которые полностью обеспечены ветровой энергетикой. Но тут могу я сказать и про Россию, что в России есть такие регионы уже. Например, в своей речи и вчера, и сегодня Владимир, ну, точнее, вчера, наверное, нет, сегодня на климатическом саммите Владимир Путин упоминал Сахалин, который планирует в 2025 году перейти к углеродной нейтральности. Ну, дискуссионный вопрос, каким образом это будет происходить, но это тот регион, где будут внедряться лучшие практики по сокращению эмиссий. И есть и другие регионы, там Белгородская область, Ульяновская область, Ростовская область, Мурманская, где развивается возобновляемая энергетика, и это, в общем, яркие примеры того, как это может происходить в России, и это, в общем, должно стать примером для всех регионов, потому что если это будет действительно как бы такая масштабируемая практика, то Россия может стать, в принципе, и лидером по борьбе с климатическим кризисом.
Ну, разумеется, да, вы упомянули некоторые альтернативные виды энергетики и так далее, но я, например, немного скептически на все это смотрю, потому как возобновляемая энергетика для России — это скорее точечная такая вспомогательная история, глобально в энергобаланс перейти на энергию солнечных батарей, энергию солнца, приливные, да, соответственно, мощности. Но это все не скоро. Я слишком скептичен.
Да, это, безусловно, все постепенно. Да, наверное.
Но тогда большие компании, энергетические холдинги потеряют свой хлеб, свою долю на рынке. Или это они должны этим заниматься?
Это безусловно. Конечно. Тут, например, можно вспомнить про нефтегазовые компании, которые, например, в прошлом году была такая пандемия Net Zero, так называемая, крупнейшие нефтегазовые мировые компании заявляли о намерении достичь нулевых выбросов к 2050 году. То есть такие компании, как BP, Shell, Total и другие говорили о том, что они диверсифицируют свой пакет, что они там, ну, делают какие-то климатические проекты с одной стороны, с другой стороны они будут очень сильно сокращать добычу ископаемого топлива для того, чтобы вложиться в борьбу с изменением климата. И, в принципе, крупнейшие энергетические холдинги обратили очень большое внимание на развитие возобновляемой энергетики. В России, к сожалению, такого не происходит. Крупнейшие энергетические компании таких заявлений не делали. Но, тем не менее, там тот же самый «Лукойл» развивает ветровую энергетику и, в общем-то, вкладывает в свои развитие. И тут еще можно сказать, что, например, за последние несколько лет цены на зеленую энергетику растут на ископаемую энергетику, а на зеленую падают. То есть, например, солнечная энергия там практически на 90% сократилась за последние 10 лет. Ветровая энергетика становится все дешевле и дешевле, потому что это более распространенная практика становится. То есть уже в этом году в Европе энергии, произведенной из солнца, ветра, было больше, чем из ископаемых источников. Это реально решение, и это вот происходит прямо сейчас. Тут нет ничего нереалистичного, и это не какие-то пустые фантазии. А у России, про это даже говорит министр, бывший министр энергетики, теперь он вице-премьер, у России крупнейший в мире ветропотенциал в мире. И почему бы им не пользоваться?
Василий Михайлович, меня все-таки вот не оставляет спокойным тот вопрос, что огромнейшего размера острова с пластиком плавающие, вот что с ними делать? У вас есть какие-то варианты решения проблемы? Потому что где-то там, допустим, далеко в океанических водах это все находится, никто этим заниматься не хочет, ни одно государство не берет на себя.
А пластик проникает уже в живые организмы,
да,
в рыбу, в
не
китов,
хочет брать
киты размножаться не могут уже.
Это все как бы ловить, вылавливать и устранять. Какие могут быть здесь решения?
Да. Самое главное, чему нас учат все экологические катастрофы, это не допустить их повторения. И мы понимаем, откуда берется этот пластиковый остров, понимаем, в чем причина. Причина, опять-таки, в том же самом одноразовом пластике. То есть нужно в первую очередь запретить одноразовый пластик по всему миру. И нужно, чтобы все страны это сделали. Дальше, после того, как мы выключим условно кран с водой в эту наполняющуюся, не стремительно наполняющуюся ванну проблем, мы можем начать вычерпывать эту воду, решать эти накопленные проблемы. Просто это достаточно глупо, когда у вас просто хлещет вода, чайной ложкой вычерпывать из ванной воду, потому что экологические проблемы никуда не денутся. Такая же история там, с тем же Норильском.
И такая же история, я прошу прощения, с избыточной автомобилизацией. За 14 лет количество автомобилей в России удвоилось до 53 миллионов. Вот. И эти люди, которые, соответственно, принимают все эти документы, на чем они ездят? На больших машинах, которые потребляют много и выбрасывают...
Но они хвастают часто тем, конечно, что они на электромобилях теперь стали ездить.
Что ж, Василий Михайлович, вопросов много. Продолжим обсуждать их, как представится информационный повод. Огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Руководитель направления климата и энергетика Greenpeace России Василий Яблоков и мой коллега Олег Обухов. Спасибо.
Взаимно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Братислава в ближайшее время будет проинформирована об ответных действиях Москвы на высылку российских дипломатов. Обвинения в адрес сотрудников российской дипмиссии абсолютно безосновательно, подчеркнули в посольстве России в Словакии. Ранее премьер республики Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника российского посольства в течение недели должны покинуть республику. Он пояснил, что такое решение принял в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также скандалом в Чехии. Москва оставляет за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания Чехии антироссийской кампании. На данном этапе Прага должна сократить количественный состав посольства в Москве с учетом существенного диспаритета, заявили в Министерстве иностранных дел России. Ранее на Смоленскую площадь был вызван Витеслав Пивонько. Ему был заявлен решительный протест. Главе миссии было указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под надуманными предлогами. Чехия своими действиями разрушает двусторонние отношения. В отношениях России и Беларуси уже много чего сделано позитивного, однако есть еще о чем договариваться, считает Владимир Путин. На встрече с белорусским коллегой он добавил, что Москва и Минск продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству союзного государства. В свою очередь, Александр Лукашенко предложил усилить сотрудничество в сфере обороны и безопасности. По словам белорусского лидера, две страны и линии нарисуют, за которые никто не должен перейти, и достойно ответить тем, кто не понимает, что в этом мире нужно жить дружно. Большим шансом для поддержания доверия между Россией и Германией назвал покупку спутника Ви премьер Саксонии. Он прилетел в Москву на переговоры по закупке для Германии препарата центра Гамалеи. Ранее Михаил Кречмер объявил о планах по приобретению спутника Ви тремя частями в июне, июле и августе. Соглашение будет подписано только после одобрения российской вакцины Европейским агентством лекарственных средств. Хореограф Максим Петров получил золотую маску в номинации «Лучшая работа балетмейстера» за спектакль «Русские тупики 2». Он был поставлен в Мариинском театре. Об этом пишет РИА Новости. Добавлю, торжественная церемония награждения победителей проходит в эти минуты в Москве с соблюдением всех необходимых ограничений по коронавирусу.